Завтра после обеда мы понаблюдаем, не приедет ли за ней карета. Затем, когда она подойдет к двери, я войду и начну просить у нее милостыню», — сказал крыса. «Слуга подумает, что я иностранец и не знаю, как нужно себя вести по отношению к знатным леди. Ты войдешь вслед за мной, будто бы для того, чтобы увести меня, прежде чем меня выгонят. Может быть, она добрая женщина и выслушает нас, и тебе удастся подойти к ней поближе».
«Пожалуй, попытаемся», — согласился Марко. Крыса всегда обращался с ним, как с предводителем. Он попросил Лористона позволить ему следовать за Марко в качестве слуги и более чем охотно готов был прислуживать любому товарищу. Иногда Марко смущала эта услужливость странного, властного, своевольного мальчика, который при первом знакомстве бросал в него камнями.
«Ты не должен прислуживать мне», — сказал он ему. «Я буду сам о себе заботиться».
Лицо крысы ярко вспыхнуло.
«Он сказал мне, что позволит идти с тобой в качестве твоего адъютанта. Это часть игры. Нам будет легче, если мы продолжим игру».
На следующий день знатная дама, очевидно, выехала в такое время, когда они за ней не наблюдали. Мальчики как раз направлялись к дому, чтобы попытаться выполнить задуманный накануне план, и проходили по улице Рояль, когда крыса внезапно дотронулся до локтя Марко.
«Карета стоит перед магазином, в окнах которого выставлено кружево!» — быстро прошептал он.
Марко огляделся и сразу же узнал карету. Владелица ее, очевидно, вошла в магазин за покупками. Это был такой удобный случай, на какой они и не смели надеяться. Подойдя к карете, они увидели, что случай и дальше благоприятствует им. В карете сидели три маленькие китайские баллонки, очень похожие одна на другую. Они были так милы, что почти все прохожие останавливались полюбоваться ими. Какой лучший предлог мог бы представиться двум мальчикам, чтобы слоняться поблизости? Они остановились на некотором расстоянии от кареты и начали смотреть на собачек, очевидно, разбирая все их качества и смеясь над их тревожным ожиданием своей хозяйки. Через окно магазина Марко увидел знатную даму. Она, по-видимому, не особенно заинтересована покупками и долго здесь не пробудет, — прошептал он и добавил нарочито громко.
«Эта маленькая лучше всех. Смотри, как она отталкивает остальных. Она сильнее двух других, хотя и самая маленькая». «Она и кусаться умеет!»
— поддержал разговор крыса.
«Видишь, она идет сюда», — предупредил Марко
и громко рассмеялся как бы над собачками, которые, увидев хозяйку в дверях магазина, начали прыгать и лаять от радости. Хозяйка баллонок мило улыбнулась и продолжала улыбаться, когда Марко приблизился к ней.
«Можно нам посмотреть на них поближе, сударыня?»
— попросил он по-французски, и когда она выразила свое согласие любезным жестом и направилась вместе с ним к карете, он очень тихо, но очень отчетливо сказал ей пару слов по-русски.
«Светильник зажжен».
Крыса пристально смотрел на нее, но не заметил ни малейшей перемены на ее лице. Во время их путешествия его больше всего поражало, что каждый, кому они передавали сигнал, в совершенстве владел собой, если кругом были посторонние, и никогда не выдавал ни малейшим изменением на лице, что слова эти значат что-нибудь необычное. Знатная дама попросту продолжала улыбаться и говорила только о собаках, позволив ему и Марко посмотреть на них через окно кареты, когда лакей отворил перед ней дверцу.
«Они прекрасные маленькие создания», — сказал Марко, приподнимая фуражку, и когда лакей отвернулся, он снова повторил несколько русских слов, и удалился, не посмотрев даже на даму. «Одна из своих», — сказал он крысе в тот вечер, прежде чем они легли, и поджег спичкой клочки изорванного портрета, вынутые из кармана.